говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. Израиль не исключает новых ударов по Ливану. Джордж Буш озабочен ситуацией с демократией в России. В Ираке жертвами терактов стали не менее 11 человек. Израиль ведет боевые действия на двух фронтах – в Ливане и в секторе Газа. О противостоянии израильской армии и исламских экстремистов в Ливане рассказывает наш корреспондент на Ближнем Востоке Равшан Гусейнов.
Реактивным снарядом, выпущенным боевиками шиитской радикальной группировки Хизбалла из Южного Ливана, была убита женщина в израильском городе Нагорье. Накануне военное командование приказало жителям северных районов укрыться в бомбоубежищах. Однако в результате ракетно-минометных обстрелов пострадали около 30 израильтян, один ранен тяжело. Правительство утвердило план массированных ударов с воздуха по ливанской территории в ответ на нападение боевиков, в ходе которого были убиты 8 и захвачены 2 израильских военнослужащих. Правительство Израиля возложило ответственность за нападение Хизбаллы на правительство Ливана и требует освобождения заложников. Хизбалла предлагает обменять их на палестинских и ливанских заключенных. ВВС Израиля атаковали около 150 объектов на территории Ливана, и в том числе объекты Хизбаллы, Бейрутский аэропорт и здание телеканала «Аль-Манар». Израильские военные корабли блокировали ливанские морские порты. Военные отмечают, что ракеты Хизбаллы залетают более чем на 20 километров от границы, что говорит о применении усовершенствованных ракет. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. ООН, Еврокомиссия, Россия, Италия и Греция призвали Израиль прекратить удары по Ливану. Президент США Джордж Буш возложил основную ответственность за эскалацию напряженности на группировки Хизбаллах и Хамас. В то же время Буш призвал Израиль воздержаться от действий, которые могли бы дестабилизировать обстановку в Ливане. Правительство Ливана призвало к перемирию и прекращению израильских атак. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе в минувшее воскресенье. 8 из них в тяжелом состоянии. Погибли 124 человека. Опознаны тела 98 жертв катастрофы. В минувшее воскресенье самолет авиакомпании «Сибирь» не смог затормозить после посадки и врезался в постройки. Правительство России приняло решение выплатить компенсации погибшим и пострадавшим в воскресной катастрофе, сообщил министр транспорта России Игорь Левитин.
Выплату единовременной материальной помощи предполагается осуществить в размере 100 тысяч рублей на каждого погибшего и 50 тысяч рублей каждому пострадавшему. Разборка самолета практически обломков закончена, и техническая комиссия приступила к расшифровке самописцев,
сказал министр транспорта. Премьер-министр России Михаил Фродков поручил Левитину проверить все аэропорты страны.
Давайте в Иркутске наводите порядок в аэропорту, давайте предложения, что будем делать. Это уже как злой рок какой-то. Нужны предложения по обеспечению безопасности во всех аэропортах страны,
сказал Михаил Фродков. В Ножа-Юртовском районе Чечни на границе с Дагестаном в ходе спецоперации убиты 13 боевиков, 2 ранены и задержаны. В бою погибли 2 милиционера, 6 получили ранения. С подробностями наш корреспондент Муса Хасанов.
На рассвете в четверг возле селения Ишхой-Юрт Ножа-Юртовского района произошел бой. Убиты 13 и задержаны 2 маджахеда полевого командира Хайруллы Эльмурзаева. Уроженец дагестанского города Хасавюрт Эльмурзаев решением Главного комитета обороны Ичкерии и Советом полевых командиров выдвинут на место погибшего Ингушетии Шамиля Басаева. В бою на восточной окраине села Ишхой-Юрт, по официальной версии, сотрудникам МВД Чечни противостояли уроженцы Хасавюртовского района Дагестана, этнические чеченцы-акинцы из села Нурадилова. Со стороны чеченских силовиков, по данным сотрудников МВД Чечни, в бою на Заюртовском районе погибли 2 и ранены 6 республиканских милиционеров. Муса Хасанов для Радио Свобода, Грозный.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. В то же время Джордж Буш подчеркнул:
что касается моего личного мнения относительно контактов с президентом Путиным, то я должен сказать, что, конечно, никому не нравится, когда его все время поучают. Поэтому, если вы хотите добиться результата, не нужно то и дело публично осуждать человека. Лучше напомнить ему о расхождениях между вами по определенным вопросам, но сделать это уважительно, так, чтобы можно было вести конструктивный диалог.
Сказал президент США. А вот что заявила Ангела Меркель.
Мы все желаем России встать на путь, который даст народу страны все возможные права и оживит политический пейзаж. Россия сейчас далека от плюрализма, хотя тому есть множество причин, включая исторические.
Сказала канцлер ФРГ. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Багдаде в результате взрыва бомбы, заложенной в мусоре, погибли 5 уборщиков улиц. В районе города Баакуба 3 человека были убиты взрывом бомбы, закрепленной на велосипеде, который был оставлен у административного здания. В Турции состоялась официальная церемония открытия нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. На ней присутствовали лидеры Турции, Грузии и Азербайджана, а также руководители участвующих в проекте компаний. Представитель Еврокомиссии заявил в Брюсселе о значимости трубопровода для Европы.
Трубопровод Баку-Тбилиси-Джейран улучшит нашу безопасность в сфере энергетики, поскольку позволит получать нефть из различных частей мира по разным маршрутам. Диверсификация ресурсов и средств их доставки – один из приоритетов европейской энергетической политики,
сказал представитель Еврокомиссии. Верховная Рада Украины не смогла на заседаниях в четверг приступить к формированию парламентских комитетов. Новая попытка будет предпринята в пятницу. Представители блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины» отказываются участвовать в формировании комитетов, считая нелегитимной так называемую антикризисную коалицию, в которую вошли партии регионов, социалисты и коммунисты. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей. На этой неделе в Москве прошел бизнес-форум «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее», где его организаторами «Деловой России» и партии «Единой России» было заявлено: стране необходимо снижение налогов и стимулирование внутреннего спроса. Представители правительства, которые довольно серьезно критиковались на этом бизнес-форуме, сравнили эти предложения с шоковой терапией. Однако «Единая Россия» готова построить на основе этой программы свою экономическую программу. Сегодня в нашей студии председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов.
Добрый вечер,
господин Титов. И научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Добрый вечер,
добрый господин Гантмахер.
Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8-800-200-2212. Пейджеры в Москве 961-3333. В Санкт-Петербурге 053. В Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Но прежде чем мы будем говорить о бизнес-форуме, я хочу попросить наших гостей прокомментировать новость сегодняшнего дня. Россия согласовала с Соединенными Штатами условия вступления в ВТО в части финансовых услуг, согласившись на допуск прямых филиалов страховых компаний на российскую территорию. Об этом сегодня журналистам сообщил министр финансов России Алексей Кудрин. Он также заметил, что в свою очередь американские партнеры согласились с тем, что прямые филиалы банков на территории России открываться пока не будут. Кроме того, Россия сохранила право на введение квот на участие в капитале иностранных страховых и банковских организаций, однако при этом не намерена их вводить, подчеркнул господин Кудрин. И, пожалуй, самое главное, что сказал сегодня министр финансов России, протокол о завершении переговоров с Соединенными Штатами о вступлении России в ВТО будет подписан в течение ближайших 2 дней. Господин Титов, первый вопрос к вам. Это событие?
Ну, конечно. Вступление в ВТО – это такое очень важное мега-событие, можно сказать. Поэтому мы всячески всегда говорили о том, что путь России только в ВТО. Другой вопрос – каков должен быть путь в ВТО и каковы должны быть условия участия России в ВТО? Вот то, что сегодня было сказано, все устраивает, все нормально. но особенно по банковскому и страховому сектору, мне кажется, это нормальный подход. Но надо посмотреть, какие же условия по другим секторам, например, сельское хозяйство, которое нас больше всего волновало. Если это действительно возможность дотирования до 11 миллиардов долларов в год, это нормально. Если меньше, то это проблема для развития сельского хозяйства России.
Господин Гантмахер, тот же вопрос к вам, может быть, постараюсь его чуть-чуть сузить. В принципе, понятно, что теперь дверь в Всемирную торговую организацию для России открыта. Кому будет в первую очередь в России лучше, торговле или торговцу?
Ну, я надеюсь, что, во-первых, это действительно очень большое и хорошее событие. Мы все-таки становимся частью цивилизованного, развитого мира. Это очень хорошо. Что касается, кому будет это выгодно, я надеюсь, что выгодно будет нам, как потребителям. Ну, продукции нашей экономики, нашего сельского хозяйства, нашей банковской и страховой сферы. Ну, насколько я понимаю, будет не очень хорошо нашим страховщикам. Для них действительно сейчас создается, и это, мне кажется, любопытный эксперимент, реальная международная конкуренция. Потому что, конечно, западные страховые фирмы очень сильные, очень компании, и они будут входить на наш рынок. И мы, как потребители услуг страховых, мы, конечно, будем теперь получать реальное право выбора. Это примерно как ситуация выбора между автомобилями отечественного производства и автомобилями импортными. Посмотрим, как это... Ну, мне кажется, что такая конкуренция, она полезна. И она, в первую очередь, полезна для нас с вами, как потребителей.
Можно я добавлю? Вот да. Торговцы или торговцы. И мне кажется, что это приблизительно все одно и то же, это выгодно. Вот сложнее всего ситуация для производителей, прежде всего ориентирующихся на внутренний рынок, отечественных производителей. Вот насколько страна сможет гарантировать нормальные конкурентные условия здесь по сравнению с тем импортом, который придет к нам и более свободном режиме после вступления в ВТО, будет зависеть наша экономика, будет зависеть от того, насколько мы сможем стать диверсифицированной экономикой в будущем.
И тогда очень коротко, потому что о второй половине моего вопроса будем говорить дальше и больше. Как коррелируется вступление России во Всемирную торговую организацию с экономикой суверенной демократии, сторонником которой вы являетесь?
Ну, коррелируется очень хорошо, потому что суверенная экономика, свободная экономика должна быть открыта, потому что только открытые экономики могут быть сильны, а суверенная экономика не может быть слабой. То есть поэтому открытость – это как обязательная черта суверенной экономики. Поэтому вступление в ВТО – это как раз тот путь, который может привести к большей самостоятельности нашей экономики.
Все, тогда заканчиваем эту тему. Говорить о ВТО будем, когда будут подписаны договоры сначала с Соединенными Штатами, а потом через пару месяцев, как сегодня сказал господин Кудрин, будут уже оформлены и окончательные протоколы, и Россия действительно станет полноправным членом Всемирной торговой организации. Это программа «Время гостей». Мы продолжим очень скоро.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Тональность российско-американского диалога на грядущей конференции «Большой восьмерки» в связи с последними заявлениями Джорджа Буша. Обсуждаем с Константином Боровым, председателем партии «Экономической свободы», бывшим главным редактором журнала «Америка». Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте радио «Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и гости студии председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Напомню еще раз, на этой неделе в Москве прошел бизнес-форум «Экономика суверенной демократии. Как Россия расти быстрее». В докладе, который представили эксперты двух организаций вашей, «Деловая Россия» и партии «Единая Россия».
Я сразу хотел бы сделать замечание. Доклад представлен был «Деловой России». «Деловой России».
Я сделал такие короткие выписки. Утверждается, экономика страны уже давно стабилизировалась, но правительство по-прежнему ведет антикризисную политику, непригодную для сегодняшнего развития России. Вместе с тем, эксперты признают, что в России есть капиталистическая экономика, но до сих пор не создан, во-первых, полноценный общенациональный рынок с необходимым уровнем конкуренции и частной инициативы. И такие цифры приводятся для примера. В России 12% субъектов малого и среднего бизнеса, в США таких более 60, в Китае 40. На рынке доминируют сырьевые монополистические структуры, сохраняется феодальная система, это дословная цитата, вот феодальная система, при котором в каждом субъекте федерации региональные власти устанавливают свои правила игры. Можно ли в таком случае говорить о стабилизации?
Стабилизация финансовая произошла. После кризиса 98 года особенно нужно было все собрать финансы как бы в единое целое, не допустить галопирующей инфляции, жесткую проводить бюджетную политику и антиинфляционную политику, которая заключалась как раз в стабилизации денежной массы, которая сегодня реализуется Минфином. Поэтому стабилизация произошла, наша экономика сегодня работает, система работает. Вместе с тем, как мы сказали, к сожалению, не решены главные, как мы считаем, проблемы. Любая рыночная развитая экономика базируется именно на рынке. А вот рынка-то у нас и нет. У нас сегодня, если 3 года назад было 1200, там чуть больше компаний, которые производили 80% ВВП, на сегодняшний день у нас их осталось уже 500. То есть всего 500 компаний производят 85% ВВП. То есть идет монополизация экономики. При этом тогда не работают рыночные механизмы, недостаточная конкуренция. Рынок работает как внутренняя самосистема, которая саморазвитие. Это должна быть конкуренция между, в результате предпринимательской инициативы, создание большого количества компаний, конкуренция между ними, которая, собственно, и создает вектор развития. Вот у нас этой базы, основы экономической системы до сих пор не создано.
Евгений Климович, вы согласны, что, несмотря на все то, о чем сейчас говорил господин Титов, отсутствие рынка, сформирует это двумя словами, практическое отсутствие рынка, тремя словами, все-таки можно говорить о стабилизации?
Во-первых, хотел сказать, что я под этот стат подписался бы под каждым словом. Она абсолютно правильная, с моей точки зрения. Меня удивляет немножко другое. Конечно, никакой стабилизации нет. И я бы даже сказал так. Нет и финансовой стабилизации. Потому что не мудрено в условиях, когда деньги валятся так, что от них, знаете, только еще только вот не отпихиваешься там лопатой, иметь профицитный бюджет. Возьмите инфляцию. Мы даже в финансовой части, Борис Юрьевич, ну, согласитесь, для бизнеса это крайне важно. Мы даже в финансовой части еще не решили очень много существенных проблем. Это проблема действительно инфляции. Мы не решили, конечно, проблему создания реального инвестиционного климата, что для бизнеса тоже очень важно. И потому что куда идут эти вот колоссальные деньги, которые есть? Они идут в стафонд, это правильное решение, то, что у нас есть стафонд. Но эти деньги действительно стерилизуются Минфином, а бизнес, те деньги, которые он получает, к сожалению, значительная часть сейчас, ну, как бы, скажем так, не направляет на развитие производства. Либо это вывозится за границу.
Неконкурентная
среда. Поэтому я и сказал, что я бы просто немножко обострил мою оценку. Я говорю, цитата очень хорошая, но стабилизации нет ни с какой точки зрения, к сожалению. И последнее, что я скажу по этому сюжету, честно говоря, я приятно удивлен, что «Единая Россия», которая проводила совместно с вами, я тоже участвовал в этом конгрессе, что она поддержала, да, допустим, вот эту цитату. Это вообще на «Единую Россию» как партию, которая имеет большинство в нашей Думе и большое политическое влияние в стране, накладывает достаточно большие обязательства, потому что теперь надо, сказав «А», надо сказать «Б». Правильно, Борис Ильич?
Ну, вы знаете, вчера было даже совещание. Я, к сожалению, не знаю формат совещания, просто не видел новости по этому поводу. Но там было сказано, что «Единая Россия» сегодня берет за основу экономику суверенной демократии. То есть имелось в виду, что...
Ну, мы не обсуждаем это... термин «суверенная демократия», «суверенная экономика». Мы говорим
мы его пока не обсуждаем.
Мы в кавычках это берем, просто да, этот документ, этот сюжет, да, этот то, сюжет
что,
они берут.
Да, то, что действительно упомянуто про феодализм, как было сказано, что отсутствие рынка, отсутствие любой конкуренции, которая признак нормальной экономики, это абсолютно правильно. И я лично, как простой гражданин, избиратель, я жду от «Единой России» теперь конкретных предложений.
Если можно вернуться вот к стабилизации, все-таки я хотел бы сказать, что стабилизация произошла. Другой вопрос, что те механизмы, которые использовались, правильные механизмы, стаб-фонд, стабилизация денежной массы, очень жесткая бюджетная политика, на сегодняшний день перестают давать. Поэтому инфляция, о которой вы говорите, она сегодня уже не зависит от этой политики. Эта политика уже не тот механизм, который может победить инфляцию. Борисович, это уже новая наша экономика.
Жесткой бюджетной политики тоже нет. Вы же знаете, помните, в свое время установили долю непроцентных расходов бюджета, так называемых ВВП. Мы давно уже нарушили эти границы, перешли.
Ну, вы понимаете, вы сравните с тем, да, что было до.
Нет.
По бюджету, да, и по тем иностранным кредитам, которые выдавались, вот тогда не было бюджетной политики.
Тогда, господа, позвольте еще две цитаты. Да. Первая опять из документов бизнес-форума. Сохраняется на очень высоком уровне разрыв между самыми бедными и самыми богатыми. Цифра в 14,7 раза. По данным «Деловой России», 60% оборотов российского бизнеса остаются в тени. Уровень недоверия к собственной стране у российских предпринимателей один из самых высоких в мире. Это говорилось во вторник на бизнес-форуме «Экономика суверенной демократии». Днем позже господин Гантмахер, выступая на форуме «Другая Россия», сказал: власть себя обрекла и вне политики. В политической жизни все зачищено, заасфальтировано, но власти необратимо столкнутся с социальным взрывом. Колебания земной коры уже начались, в России растет социальное дно, уже 20 миллионов бедных, а социальные проекты власти, к примеру, ипотека, приводят лишь к повышению цен на жилье. И важное, СССР начал разрушаться с шахтерских забастовок, и Россия ждет такое же будущее. Господин Титов, согласитесь, цитаты очень похожи, очень близки по смыслу.
Ну, я бы не сказал, мы говорим о причинах. Господин Гантмахер говорит о следствии, которые возможны, да. Каково будет сценарий развития политической системы у нас в стране, нам сложно судить. Другой вопрос, что мы знаем, бизнес знает, что та система, которая у нас сегодня существует, например, в социально-экономической сфере, она, конечно, приводит к нестабильности. И для бизнеса самое страшное, что может быть, это нестабильность общества. Потому что бизнес может развиваться только если он ставит перед собой стратегические задачи, когда он уверен в том, что система будет стабильна в долгосрочной перспективе. Поэтому стабильность – это крайне важное для нас условие, но и не только. Социальная сфера для нас чисто, кроме этого, еще и экономическая категория. Потому что чем выше уровень жизни в стране, тем у нас большие перспективы роста.
Господин Гантмахер, тогда, прежде чем вы прокомментируете собственное же заявление...
Я вопрос... хотел бы присоединиться, да, к Борису Юрьевичу, его комментарий мне очень понравился.
Вопрос... почему-то мне адресован, я думаю, все-таки скорее вам. 20% пенсионеров в России имеют снижение пенсии от 30 до 80%, поскольку используется не закон о расчете пенсии, а желание чиновников, которое было установлено в 95-м году. Украденные пенсии составляют 10 миллиардов рублей, у меня украли 65% пенсии.
Ну, это известный вопрос. Я бы не стал здесь как раз какие-то раздавать такие жесткие оценки. Это так называемый индивидуальный коэффициент пенсионера. Действительно, был введен в свое время так называемый 113-й закон, который уже не работает. Ну, мы, по-моему, тут об этом говорили. Значит, я знаю, там действительно по этому закону значительная часть пенсионеров считает, что им недоплачивают. Там ситуация примерно такая же, как с военными пенсионерами и с этими портпайками. Я знаю, что в правительстве сейчас этот вопрос рассматривают. Просто его надо рассмотреть как можно быстрее и, в общем-то, как-то решить. Потому что действительно недовольство достаточно большое. И он, ну, это, к сожалению, один из тех вопросов, которые на пустом месте создают ненужную социальную напряженность. Вот как мне это представляется. Потому что тогда, когда вводили 113 закон, не было денег. Тогда пенсии платили, помните, с задержками. И маленькие были пенсии. Сейчас, к счастью, уже ситуация немножко другая. Давайте потратим, это стоит, там, может быть, там 100-150 миллиардов рублей. Им решим этот вопрос, и люди не будут жаловаться.
8-800-222-12. Звонок из Москвы у нас. Виктор, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер. Вот объясните, пожалуйста, логику нашего правительства. Значит, с одной стороны, они накапливают деньги в резервном фонде, да? С другой, призывают, значит, иностранных инвесторов вкладывать средства в развитие нашей экономики. Вот где логика? Значит, не в состоянии сами потратить свои деньги, но при этом призывают других вкладывать. Потому что, значит, это же вопрос доверия. То есть все смотрят, что если страна не может сама с умом распорядиться деньгами, кто будет вкладывать? Вы, пожалуйста, вот логику
это
объясните.
Вы знаете, я этот вопрос несколько раз задавал разным чиновникам Минфина, ответа не получил. Поэтому я так же, как и вы, хотел бы знать ответ на этот вопрос.
Ну, я, можно, в данном случае хочу встать на защиту правительства. Дело заключается вот в чем. Нам стабилизационный фонд объективно нужен по очень простой причине. Так как наша экономика стоит на одной ноге, к сожалению, она не диверсифицирована, как любят говорить, она зависит от, к сожалению, цен на сырье. И в любой момент, там, ну, через там, 5, 10, 15 лет, неизбежно эти цены упадут, и тогда, если мы не успеем перестроиться, не успеем сделать действительно свободную, открытую экономику, тогда эти деньги могут все-таки понадобиться для того, чтобы хоть как-то закрыть какие-то, ну, самые необходимые дыры. В этом смысле стабилизационный фонд, он нужен. Но я, кстати, должен обратить внимание, что часть стабилизационного фонда сейчас уже пошла в так называемый инвестиционный фонд, которым распоряжается Минэкономика. В этом году, по-моему, где-то 74 миллиарда рублей. Может, не такая большая сумма, но в следующем году планируется больше. Поэтому какое-то понимание, мне кажется, у правительства тут немножко чуть-чуть есть. Но главное, конечно, другое. Вот то, о чем говорил Борис Юрьевич, в чем в документах. Давайте сделаем нашу экономику, чтобы она была действительно разнообразной. Вот малый бизнес, чтобы люди занимались наукоемкими делами. Чтобы были технопарки, да, вот мы говорили перед началом передачи. Чтобы мы от нефти и газа не зависели в такой степени, тогда эти все вопросы само собой отпадут.
Евгений Шумович, вопрос был конкретный, поэтому да. Я хотел бы поддержать радиослушателя, который задал этот вопрос. Когда ты призываешь инвесторов вкладывать деньги, для меня принципиально непонятно, какая разница между иностранными инвестициями и теми возможными собственными инвестициями, которые в том числе через инвестиционный фонд сегодня начало делать правительство. Тем не менее, это был процесс очень медленно идет и очень так с большим трудом пробивался, поэтому странная ситуация. Есть огромное количество разных способов, как поддержать инвестиционный климат, как инвестировать и через систему государственных инвестиций, и поддержки частных инвестиций, частично, да, поддержав привлекая как систему, да, и иностранные инвестиции тоже.
Здесь вот последняя точка, может быть. Как раз дело заключается в том, что государство наше не умеет эффективно инвестировать. И, видимо, никогда не научится, как любое другое государство. Поэтому оно и боится. Оно получило в свое распоряжение вот эти колоссальные деньги. И сейчас, я понимаю, Кудрина. Сейчас эти деньги отдать, что называется, на свободный рынок, что ты получишь в обмен. Нет, я понимаю озабоченность радиослушателя. Надо вообще лучше все это объяснять. Честно говоря, вот вы согласитесь, что вот это очень такая важная тема. Видите, людей волнует даже не пенсии, зарплаты, а вот такие большие вопросы. Очень мало объясняется. И вот с этим, кстати, это должен объяснять, наверное, тот же Кудрин, Греф, там, представитель правительства, те же предприниматели.
Согласитесь. Мы слышим иногда объяснения, в том числе и на телеэкране, и иногда на заседаниях, которые вот нам просто везет.
А вас они не устраивают, насколько я понимаю?
Ну, конечно, нет. Они, мне, как нам кажется, они далеки от чисто даже экономических, системных, да, вещей. То есть это некие такие...
Согласен.
Если он Кудрин экономист, то он такой очень специфического толка экономист.
Поставим тут точку, потому что я не хочу
обсуждать Алексея Леонидовича. Вопрос Андрея из Подмосковья. На пейджер: Россия вступит в ВТО. Чем она будет торговать, кроме нефти, газа, оружия? Большинство сел в упадке. Мы до сих пор закупаем хлеб в Канаде, мясо в Бразилии.
Ну, во-первых...
Мы не закупаем.
По-моему, здесь немножко устаревшая информация, Андрей, из Подмосковья.
Нет, мы экспортировали, в этом году мы экспортировали почти 10 миллионов тонн зерна.
Да, но мясо мы, к сожалению, продолжаем мясо, покупать. Да. И, как недавно я был на одной конференции, было заявлено официальным лицом, что мы потратили в этом году на закупку мяса за границей больше сумму, чем на нацпроект по сельскому хозяйству, к сожалению. Но, отвечая на этот вопрос... Вообще, чем мы должны, мне кажется, торговать реально, ну, в какой-то перспективе, для этого мы все должны работать, и бизнес, и правительство, и все мы, ну, вообще, это нашими головами, в хорошем смысле этого слова. Потому что, конечно, Россия все-таки страна, которая не растеряла свой инновационный потенциал. Вот мое глубокое убеждение, честно скажу. Вот для этого надо, чтобы это все было раскрыто. И тогда, я думаю, Россия займет достойное место. Не только нефтью, газом, но и вот новейшими разработками, пусть в узких сферах. Давайте эти сферы определим, да, вот те же нанотехнологии, допустим, космос, там, авиация. Я не знаю, я в этих вопросах, так сказать, не задумывался, но путь, по-моему, такой.
30 секунд.
Я просто хотел добавить, что вот кроме основной темы, которую мы развивали на форуме, это развитие базового рынка, вторая тема – это эффективная политика по поддержке крупных компаний в тех направлениях, где у нас есть естественные преимущества. База должна или тылы должны быть поддержаны ударными силами. Вот здесь должна быть промышленная политика государства. И мы давали ориентиры, вот о чем говорил Евгений Шлемович тоже.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. После краткой сводки новостей середины часа мы продолжим. А я сначала напомню нашим слушателям, что в 22 часа по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Время и мир», «Ливан, Израиль. Можно ли призвать к ответственности Хизбалла?», «Сенат США об антидемократических тенденциях в правлениях Владимира Путина», «Итоги форума «Другая Россия в Москве». 22 часа по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Начальник израильского генштаба Дан Халуц заявил, что по целям в Ливане могут быть нанесены новые удары. По словам генерала, чтобы этого не произошло, правительство Ливана должно обуздать группировку Хизбалла, которая похитила двух израильских солдат и подвергла ракетному обстрелу ряд населенных пунктов в Израиле. Лидеры многих стран мира и международных организаций осудили военную операцию Израиля в Ливане. В Нажа-Юртовском районе Чечни в четверг в ходе спецоперации убиты, по уточненным данным, 13 боевиков, двое задержаны. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в бою погибли также два милиционера, 6 получили ранения. В больницах Иркутска остаются свыше 40 пострадавших в авиакатастрофе, произошедшей в минувшее воскресенье. Правительство России приняло сегодня решение о выплате компенсации семьям погибших и пострадавшим. В Казани в реанимацию помещен 19-летний солдат Радик Хабиров. Ранее он в состоянии комы при весе 28 килограммов был доставлен домой из воинской части, где проходил службу. По словам военных, Хабиров самовольно покинул часть и был найден только через месяц в состоянии сильнейшего истощения. Президент США Джордж Буш выразил озабоченность ситуацией с демократическими свободами в России. Выступая в Германии после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, Буш заявил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным эту тему во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Более 100 депутатов Европейского парламента призвали провести новый справедливый суд над Михаилом Ходорковским. В открытом письме Владимиру Путину европейские политики возлагают на него ответственность за судьбу Ходорковского, названного в письме политическим заключенным. В Ираке сегодня жертвами терактов стали по меньшей мере 11 человек. В Екатеринбурге до 170 увеличилось число госпитализированных с отравлением.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Сегодня в нашей студии председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Ведет программу Владимир Бабурин. Наш эфирный телефон 8 800 ровно 200 ровно 2212. Пейджеры в Москве 961-3333, в Санкт-Петербурге 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail mail@radio-svoboda.ru. Информационным, можно сказать, поводом к беседе двух экономистов в этой студии стало прошедший на этой неделе бизнес-форум «Экономика суверенной демократии. Как России расти быстрее». И позвольте тогда еще одну цитату. «Суверенная экономика опирается на внутренний спрос как на главный стимулятор развития отечественного рынка. Поэтому для экономического роста необходима не дешевая рабочая сила, а высокий уровень жизни населения. По принципу «богатые люди, обеспеченный потребитель, развитая экономика, сильная страна». И далее у меня вопрос к вам, как вы поняли, господин Титов. Вы ставите кабинету министров задачу в течение 7 лет в 3 раза увеличить размер реальных доходов российских граждан, войти в первую двадцатку стран мира по уровню жизни. В общем, задача не совсем новая. Это то же самое, что увеличение ВВП на 10% в год. Вот как Евгений Шлемович под предыдущей цитатой хотел подписаться, я вот под этой хочу. Вот каким образом это сделать?
Ну, там целый комплекс мер. Мы и говорим о том, что, к сожалению, надо сегодня реформами ничего не добьешься. Надо сегодня от политики реформ переходить к экономической политике. Это должен быть целый комплекс мер. И мы там и даем предложения по многим направлениям. Мы формулируем основные направления новой экономической политики, новой денежно-кредитной политики, новой социальной политики и так далее. Нового управления, что тоже очень важно. Конечно, может быть, там какие-то меры могут быть не приняты всеми. Там действительно мы предлагаем некие радикальные некоторые вещи, например, снижение налогов. Но мы готовы подписаться и с калькулятором в руках доказать, что те меры, которые мы предлагаем, отнюдь не шоковая терапия. Это совершенно нормально. Стабильная, никакой дестабилизации экономики не произойдет, если это будет реализовано.
Тогда поясните мне, пожалуйста, значит, вы сказали, что пора уже отказаться от реформ и приступить к экономическим методам. А экономические методы не есть реформа?
Экономической политики, я сказал.
Политика. Это не есть реформа?
Нет, различие между экономической политикой и реформой. Реформа – это отдельные направления, реформы в отдельных направлениях, как административная реформа. Или у нас было много в нашей жизни различных, социальная, да, реформа, которые проводились. Это некие такие программные, проектные вещи. Мы считаем, что это должен быть целый комплекс различных реформ или мероприятий, которые в целом будут составлять часть единой экономической политики. Более того, даже не политики, а модели развития. То есть мы должны в соответствии с моделью выработать нашу стратегию. А модель – это принципиальное различие нашей модели, потому что мы сегодня не можем, по нашему мнению, брать стандартные модели, которые сегодня реализуются в мире, например, модель догоняющего развития, китайская, там, индийская. Мы не можем говорить о чисто либеральной модели, потому что она, в общем-то, соответствует другому уровню развития рынка. Она может реализовываться тогда, когда рынок есть, и поддержание стабильности этого рынка. Мы не можем говорить, естественно, там, о мобилизационной модели, которая там используется в других странах. Мы должны говорить о нашей модели, которая учитывает нашу специфику России. А специфика это в том, что мы сырьевая страна, у нас много сегодня сырья, и нам мы стоим перед вопросом проблемы природной ренты и правильного распределения капитализации природной ренты. Специфика наша, что мы до сих пор не создали рынок, и поэтому нам нужно его активно, быстро наращивать. Специфика наша в социальных проблемах, которые существуют в обществе, то, что люди пока не приняли рынок, не приняли капитализм, пока еще не видят, тем, уже можно сказать не пока, а уже опять не видят в развитии рынка свое будущее. Большое количество людей. Поэтому вот эту специфику надо учитывать и вырабатывать свою модель.
Евгений Шлемович, в первой половине передачи вы в основном соглашались со своим визави, а теперь?
Я комментировал. Ну, во-первых, я, к сожалению, не читал доклад, поэтому мое мнение об этой цитате, наверное, будет в каком-то смысле, может быть, вырвано из контекста. Но, честно говоря, прочитав, ну, услышав эту цитату, я подумал, что эта цитата скорее принадлежит профсоюзам, чем работодателям. То есть я уважаю наши профсоюзы, они борются за благосостояние трудящихся. Но, понимаете, когда мне говорят о том, что давайте мы там какие-то барьеры, какие-то вот высокие очень пороги по нашему благосостоянию возьмем там через сколько-то лет, это хорошая, это очень благородная задача, я только это поддерживаю. Но у меня всегда, знаете, возникает вопрос. Кстати, мы обсуждали вот на секции, социальной секции форума, мы это обсуждали, вышли на это понятие эффективные рабочие места. Ведь мы за эти, сколько там, 10 лет, да, вы ставите цель увеличить? Мы за эти... 7 лет, да, тем более. Мы за эти 7 лет, если мы хотим иметь вот такой очень высокий уровень доходов, мы должны, по сути, перевернуть страну. Не знаю, это будет называться реформами, не реформами, я согласен, это не суть важно. Но мы должны обеспечить подавляющему большинству наших людей, работающих людей, эффективную занятость, чтобы люди получали не по 2000 рублей зарплаты, 3000, правильно, Борис Ильич? Чтобы они получали, ну, ту зарплату, они же с чем пойдут на рынок, наш внутренний потребительский. Но что сначала? Сначала что, так сказать, просто зарплата и потребительский рынок, или сначала все-таки занятость? Вот мне кажется, может быть, у вас там есть в программе момент.
Есть.
Вот давайте мы сначала обеспечим людям вот эту эффективную занятость, а для этого мы должны обеспечить вот ту же самую диверсификацию, извините, экономики. Мы должны обеспечить условия для малого и среднего бизнеса. Мы должны дать систему образования, чтобы люди могли выходить на рынок труда образованные. А уже где-то на выходе, может быть, через 7 лет,
Евгений,
не знаю.
Евгений Шлемович, вы не читали доклад, но такое впечатление, что говорите прямо цитатами из доклада.
Ну, я как-то, так сказать, сидел, слушал там на секциях и прочее, но это мое, так сказать, личное убеждение. Просто единственное, ну, мы не будем об этом говорить, это вкусовое, конечно, там вот это слово «суверенное». Экономика, это меня не смущает, я не хочу это обсуждать, это вопрос вкуса, но я еще раз говорю, вот, но ставить вот такие конкретные, так сказать, числовые параметры по уровню благосостояния, к сожалению, мы в нашей истории это проходили. Это вот если мы вот эту кучу проблем, которые вы ставите, и которые я считаю актуальны, если мы не сдвинем с места, то через 7 лет, мы-то с вами еще молодые люди, через 7 лет что нам с вами скажут? Ребята, вы же помните, обещали.
Нет, ну если, вы уверены, если что вы... мы берем обещания, надо выполнять, но да. Мы уверены, что они вполне выполнимы, эти обещания. Просто нам надо реализовать, как вы правильно совершенно сказали, так называемую рыночную социальную модель. Она заключается в том, что основная доля социальной нагрузки должна лежать не на государстве. Основная доля должна лежать именно на рынке, на предприятиях, на компаниях, на малом и среднем бизнесе, которые создают рабочие места. Развивая рынок, мы решаем социальные проблемы общества. Вот это главное направление, которое мы в этом вырабатываем.
В центре всего должен быть человек, работник, как самостоятельный действительно субъект, который сам определяет, ну, на рынке труда вместе с работодателем, где он будет работать, какой он будет получать заработную плату, как он будет управлять страной. А я не знаю, вы писали о местном самоуправлении, Борис Ильич? В вашем докладе есть?
В этом докладе есть очень маленькая часть, но у нас есть большой труд по местному самоуправлению отдельно, как приложение к докладу.
Совершенно верно, потому что, вы знаете, вы упираетесь, вот по этим рассуждениям, с которыми я, в принципе, согласен, вы же упираетесь в очень многие вопросы не уже экономические, вы упираетесь в вопросы политические, правильно?
Ну, конечно.
Вы это понимаете?
Тем не менее, мы говорим о том, что сегодня решающее значение имеют именно экономические вопросы. Если мы создадим экономические условия для развития бизнеса, институциональные вопросы, они... На первом месте, например, антимонопольное законодательство, без этого никуда. Но, тем не менее, институты растут вместе с развитием рынка. Нельзя надеяться, что у нас будет сегодня полностью эффективная судебная система, пока у нас не развит рынок. Что значит развит рынок? Значит, у нас есть реальный средний класс в обществе. Поэтому это должны процессы, которые должны идти параллельно.
Борис Ильич, почему я сказал все-таки о политике, которую я сильно не люблю? Но, тем не менее, вопрос. С «Газпромом» что будем делать? Вот классический пример монополизма. И тем не менее в Государственной Думе при поддержке «Единой России», к сожалению. По-моему, сейчас или прошел, или будет проходить.
Реформировать закон. Рынок газа и допускать до инвестиций частные, в том числе, может быть, и компании, которые будут заниматься малыми месторождениями. Вот к этому, вот это самое главное, решить экономическую проблему инвестиционного климата в газовой
отрасли. Можно я вот просто, вы сказали слово «Газпром», я вспомнил совсем недавно в этой студии мой коллега Михаил Соколов очень хороший вопрос по поводу «Газпрома» задал. Вот «Газпром» – титульный спонсор питерского «Зенита». А я сказал: «Миша, не болею за питерский «Зенит». Почему я из своих денег должен это оплачивать?»
Ну, вы знаете, мы оплачиваем «Газпром» в весьма малых объемах, потому что цены на внутреннем рынке на газ пока действительно у нас не так велики. Поэтому,
я о чем говорю, Борис Ильич. Мы с вами знакомы давно. И мы с вами, помним, все эти годы говорили о госмонополиях, да, сколько об этом говорили. Говорили, действительно, у нас было министерство антимонопольной политики существует. И, кстати говоря, законодательство неплохое антимонопольное в нашей стране. Оно достаточно современное, соответствует мировым требованиям. Где, вот у меня возникает вопрос, почему это не применяется? Почему мы говорим одно, и, кстати, Герман Оскарович Греф, я его за это уважаю, он бьется, чтобы это сломать, а на каком последнем этапе какая-то кнопка включается, и у нас все идет в совершенно другую сторону.
Вы подтверждаете мои слова, что пока у нас не создана нормальная среда рыночная в экономике, а, соответственно, с созданием рыночной среды в экономике, с ростом среднего класса, который является стабилизатором развития общества, мы не можем говорить, что даже самые лучшие идеи будут на стороне реализованы.
Тут, мне кажется, вот у меня просьба. Вы работаете вместе с «Единой Россией». Это ваш осознанный выбор. Никто тут ничего не оспаривает и прочее. Хотя, например, я, если был бы членом «Деловой России», допустим, ну, у меня взгляды, я, допустим, коммунист, допустим. ну как я буду, проводятся форумы и прочее. Неважно. Дайте Единой России вот это, чтобы Единая Россия проводила вот то, о чем вы говорите, в жизнь. Не закон, когда «Газпром» становится супермонополистом на все последующие годы, а то, что вы правильно говорите. И с точки зрения производства, и с точки зрения, кстати, транспортировки. Вот я не экономист, но я тоже понимаю, что если у нас один газопровод, который принадлежит государству...
Так, если вы не экономист, то кто экономист?
Мешко, я социальный экономист, я старый экономист. Я себя ставлю на позицию конкретного, как бы сказали, потребителя, а не производителя. Вот можно ли я такое вам пожелание от имени, может быть, своего, не только своего? Вы же с ними работаете, с Единой Россией. Там много толковых нормальных людей. Ну, скажите им, чтобы они...
Так по-нормально... мы говорим, вот же вы видите, на форуме
нет,
вместе
мешко,
говорим.
А что же в Думе происходит?
Подождите, не все сразу. Значит, конечно же, мы выбрали Единую Россию, мы не политическая организация, но мы ищем пути, как нам довести наши идеи, наши мысли до общества.
Хорошо, это
правильно. Так, чтобы они были реализованы государством. Поэтому мы... Нашли, во-первых, единомышленников Единой России. Может быть, не все они наши единомышленники. И мы не единомышленники всех членов Единой России. Но с тем, кем мы работаем, мы действительно думаем в основном одинаково. Кроме этого, конечно же, они сильнейшая политическая сила. Поэтому мы, если мы хотим быть эффективными лоббистами, конечно, будем работать с той силой, которая сегодня является...
Борис Ильич, 7 лет. Вы наметили 7-летний период. Я почему все на этом настаиваю? Единая Россия, наверное, будет влиятельной политической силой и в будущем. Думаю, тут у нас нет, к сожалению, вариантов других, может быть, к счастью, не знаю. Вот через год, через два мы сможем увидеть с вами продвижение вот этого, вот этих ваших хороших, безусловно, мыслей, которые мы тут все поддерживаем, через политические какие-то акты? Потому что, к сожалению,
Единая
к счастью...
Россия сегодня готовит, начинает готовить свою экономическую, не только экономическую, в целом, программу партии.
Да.
Которая на декабре должна быть принята на съезде. По-моему, в декабре на съезде. Поэтому вот мы надеемся, что сегодня большая часть нашего доклада, она найдет отражение в этой программе. Мы, конечно, будем работать вместе. Я уверен, что это будет непростая работа. Действительно, в Единой России и даже в Единой России есть разные точки зрения внутри одной партии. Но, тем не менее, мы надеемся, что если они станут, наши основные положения войдут в эту программу, то тогда, конечно, будет значительно быстрее реализовываться у нас эта экономическая программа, чем реализуются какие-либо экономические идеи сегодня.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». Председатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер. Ведет программу Владимир Бабурин. 8 800 222-12. Звонок из города Королева. Валерий Аркадьевич, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер, спасибо. Военно-пенсионерам государство задолжало в лице Минобороны 60 миллиардов рублей. И Кутерина это признала, в принципе, недавно. Все, так сказать, выкручиваются, как бы, так сказать, это погасить. И в результате-то получается рост недовольства, о котором вы сказали, что вот как вот корка землетрясения вот-вот рванет. Законы, которые ухудшили положение граждан, которые принимаются Госдумой в лице Единой России, они идут в нарушение статьи Конституции, которая запрещает такие законы подписывать, выпускать, которые ухудшают положение граждан. И теперь стабфонд. Вы говорите, вот нам нужен стабфонд. Кому вам? Вот люди, которые, это учителя, рабочие, фрезеровщики, инженеры, доктора наук, это те люди, которые обездолены и на сегодняшний день составляют ту взрывную массу, которая просто ненавидит Россию и не здоровается с ними, боится запачкаться. А вторая сторона выходит не люди. Скажите, пожалуйста, кому нужен стабфонд, если он говорит, что он вам нужен? Я в этом списке есть или нет?
Так, я не знаю, какое радио прослушал.
Я защищал идею стабфонда, хотя с первой частью я абсолютно согласен. Добавлю, 122-й закон знаменитый, мы уже тут проводили исследования, тут даже без всякой политики. Треть льготников потеряли в своем материальном положении. Это прямое нарушение 122-го закона, где написано, что ни один льготник не должен потерять. Это, кстати, к вопросу, я не знаю, интересует ли это деловую Россию, потому что в деловой России тут, надеюсь, нет льготников, там все богатые, нормальные, благополучные бизнесмены.
У нас среди сотрудников много.
Вот, обратите внимание ваших коллег, которые принимали этот закон. Но, что касается фонда, он нужен не нам с вами, тем, кто сейчас живет. Это фонд, конечно, будущих поколений. И такая ситуация есть во многих странах мира. Мы должны думать о наших детях, о наших внуках. Но в нормальном рачительном семействе, когда появляются лишние деньги, деньги же откладываются, они же не пропиваются, не проедаются тут же. Я понимаю пафос. Зарплаты очень маленькие. И, конечно, какие-то деньги, видимо, стоило бы отправить на повышение зарплат, особенно в бюджетной сфере. Мы не говорим о рынке, рыночной ситуации, о реальном секторе. Там бизнесмены сами разберутся. Мы говорим об учителях-врачах. У нас государство очень плохой работодатель. К сожалению, потому что не входит в деловую Россию, наверное, или в РСПП, идут другие. Вот. Но там 15 миллионов чек занятых. И в этом смысле я согласен с нашим радиослушателем. Наверное, можно было бы... Кстати, нам в масштабах огромного стабилизационного фонда это были бы не очень большие деньги, мягко говоря, чтобы порадовать относительно хотя бы высокими зарплатами наших бюджетников.
Борис Юрьевич, вы тоже понимаете. Ну, действительно, стабфонд нам с вами нужен, как российским гражданам, потому что если бы мы его не сделали, эти деньги были давно бы уже неизвестно где, и я вас уверяю, вы бы и мы бы от этого ничего не получили. Вот он нужен нам хотя бы для того, чтобы его не разбазарили, как это было, помните, в свое время, там, в старые времена, когда приходили огромные кредиты от Всемирного банка и там, Международного валютного фонда, и где эти деньги сейчас? Вот это уже заслуга правительства в том, что они вот сохранили пока эти деньги. Пока они не умеют их правильно потратить, вот это да. Они не умеют, а раздать их так, чтобы не было инфляции, они вам могут дать рубль, но через два дня это уже будет 50 копеек, если мы вот сегодня вот так вот раздадим. То есть вы сможете только на 50 копеек купить товаров. Они не умеют их инвестировать в развитие, потому что если ты вкладываешь деньги в рост, то у тебя растет собственность, то есть создается новая стоимость, и никакой инфляции не будет. Но они пока не умеют, они боятся, что все будет разворовано или неэффективно вложено. Вот. Поэтому пока это так, но давайте найдем пути, так чтобы мы с вами тоже почувствовали, для чего нам реально нужен стабфонд.
Звонок из Москвы. Евгений, добрый вечер, в эфире.
Здравствуйте. У меня раздельные вопросы Титову и Гантмахеру. Титову, скажите, пожалуйста, у вас в вашем союзе промышленников и предпринимателей есть разработанная программа развития промышленности и сельского хозяйства России, и как эта программа различается с действиями правительства? И Гантмахеру, почему инновационные технологии получаются в Китае и в Индии, а у нас не получаются? Спасибо.
Спасибо за вопрос. Ну, промышленное и сельскохозяйственное, как вы слышали, у нас есть доклад, который мы подготовили, и там есть наш взгляд вообще, как должна развиваться экономика в стране. Там есть и та часть, которая посвящена промышленности, и есть часть, посвященная сельскому хозяйству. Одно могу сказать, так в двух словах не объяснишь, но главное в промышленности. У нас должна быть промышленная политика, как она есть в любой развитой рыночной стране. При этом у нас это слово даже было неприлично в последнее время, даже применять его было неприлично. Вот сейчас немножко ситуация меняется. Мы должны выбрать приоритеты, мы должны основные направления, где у нас есть преимущество перед другими странами. И вот на этих направлениях выводить всю экономику вперед, инвестируя в них, в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство – наша потенциальная нефтяная отрасль. Вы знаете, когда-то, вот сейчас мы зависим от нефтяного рынка сырья, а в свое время Россия зависела от зернового мирового рынка. Точно так же, да, потому что огромные деньги Россия получала за экспорт зерна. Вот ничего с тех пор не изменилось, земля у нас осталась та же. А, может быть, люди как-то по-другому, когда мы довели себя до 20 миллионов закупок по импорту зерна. Но вот только дали свободно вздохнуть, дали рынку развиваться, и мы в этом году уже экспортировали 10 миллионов тонн зерна. Понимаете, как резко изменилась ситуация. Так вот, Россия потенциально мировой лидер по сельскому хозяйству. И нам очень важно, чтобы сегодня правительство создало такие же условия для сельских производителей, как существует в других странах. Как существует в Европе, как существует в Америке, как существует в Австралии. Не хуже, а там сельское хозяйство дотируется. Чтобы мы могли конкурировать с ними, нам нужны равные с ними условия.
Про инновационные проекты.
Да, инновационные вопрос. Проекты. Здесь, по-моему, главная причина, почему действительно у нас это не идет, а вот правильно сказали, в Китае, в Индии, не только в других странах это идет, а это просто нежелание, ну, скажем так, нашего правительства рисковать. Потому что любая инновация – это, прежде всего, риск. Потому что сначала вклад должен вложить деньги, ты должен, ну, вдруг что-то не получится. Ты должен создать какие-то условия, привлечь, например, тех же самых разработчиков, создать те же технопарки, где можно было бы проводить исследования, эксперименты и так далее. А потом, может быть, через год-два вдруг ты получаешь действительно какую-то прорывную технологию. У нас, ну, в 90-е годы была сложная экономическая ситуация, там было не до того, а вот начиная с 2000 года, там, 2002, когда действительно денег стало много. Мне кажется, у нашего правительства просто не хватает желания рискнуть. Единственное, вот сейчас Греф все-таки пробил идею об свободных вот, и специальных экономических зонах. Может быть, там что-то получится, но для этого надо рисковать очень сильно. Здесь, кстати, вопрос к лоббистской силе бизнеса. Почему бизнес так легко сдался на идеологию, согласился с идеологией того, что не могут быть никакие льготы? Ведь должны быть для бизнеса, который занимается инновациями, инвестициями, должны быть льготы. Наш Минфин пробил, что вообще никаких льгот, правильно, налоги у нас по единой ставке.
Просто у нас льготы всегда преобразовывались в какие-то совершенно специальные верно. Условия для отдельных, да, конкретно, да, не
совершенно верно.
Слишком равных с другими людей.
Это был предмет для коррупции и для всех злоупотреблений. Но раз у нас есть теперь ответственный бизнес, а он есть, я в этом уверен, так он теперь может, наверное, пролоббировать, снова же используя Единую Россию, вот эти вопросы. Потому что без льгот, без особых экономических зон, без развития инфраструктуры, венчурных фондов и так далее, у нас никаких инноваций с вами действительно не будет.
В докладе мы предлагаем создание не менее 200 таких зон, инкубаторов, промышленных, да, и научных инкубаторов, чтобы они работали на условиях льготного кредитования и налогового
освобождения,
да, налогового каникул. Да.
Вот вы знаете, господа, единственное, что мне осталось не очень понятным, как это возможно сделать с помощью партии «Единая Россия». Я просто пока не видел ни одного экономического и вообще какого-нибудь политического.
Володь, или вам же сказали, что будет.
Дело вот в чем, понимаете, почему я опять этот вопрос поднимаю. С какой частью «Единой России» будет работать «Деловая Россия»? Потому что Александр Жуков, который тоже был на вашем бизнес-форуме, который, как известно, в правительство перешел из фракции «Единая Россия», корсарист, как говорил, он сказал: отчаянная храбрость — хорошее качество, когда она сопровождается трезвым расчетом. Однако целый ряд положений доклада приведут к дисбалансу в финансовой системе. Под этим я подразумеваю переход к дефицитному бюджету, который предлагают нам авторы. Вот один человек из «Единой России» говорит страшные вещи, дисбаланс финансовой системы, а другая часть «Единой России» будет на этом строить свою экономическую программу. Мне
того,
вот это не очень понятно.
Александр Дмитриевич член партии, он еще и вице-премьер, который сегодня отвечает за экономическую политику в стране. Поэтому, конечно же, он, хотя и сказал, что мне приятно, что меня здесь на форуме, он был как эксперт, а не как вице-премьер. И я могу говорить более открыто, но, тем не менее, конечно же, груз обязанностей, он не может от него освободиться. Тем не менее, мы работаем, я не знаю, какие части, там вроде нет никаких частей там, или каких-то крыльев, или чего-то. Мы работаем с людьми и членами «Единой России», которые кто-то простые члены, кто-то занимает руководящие посты в партии, кто-то входит в Думу, кто-то нет. Но у нас есть круг единомышленников, с которыми мы все эти вопросы обсуждаем, и они нас поддерживают. И они смогли, вот вместе мы провели этот форум.
То есть вы полагаете, что если бы господин Жуков не был вице-премьером правительства, он бы этих слов не сказал?
Я не сказал бы так, я не могу, это очень такое предположение гипотетическое, но тем не менее много людей, которые подписываются под нашими идеями в партии.
Ну, мне что кажется, знаете, благими намерениями, да, три точки. Я просто вот уже об этом чуть-чуть начал говорить. Давайте посмотрим, как это будет. Нет, я хочу только хорошего. Мы все с вами хотим хорошего для страны. Вот будет декабрь, да? Вот «Единая Россия» подготовит свою программу, с которой она, видимо, пойдет на выборы. И не только на выборы. Наверное, это будет программа развития страны на следующие несколько лет, когда «Единая Россия» получит, видимо, большинство в нашей Думе. Давайте посмотрим, что будет в этой программе. Это первое. Давайте будем... Особенно я бы обратил внимание на механизмы и на проекты законов, которые там будут. Понимаете, у нас, к сожалению, сейчас очень много хороших, красивых деклараций. А вот конкретных механизмов, я надеюсь, вы предложите, и вы их уже предлагаете в программе. Вот давайте это будем смотреть, и это будем мониторить, и будем обмениваться мнениями по этому вопросу, потому что другого не дано. Знаете, главное – это результат. Правильно? Вот мы все работаем на результат. А у меня иногда бывает ощущение такое, что некоторые люди, к сожалению, вот политики особенно, всех мастей, работают на пиар.
Вот мы на форуме, если можно, приняли резолюцию, вернее, ее обсуждаем. Там главное – это начать обсуждение, признать, что это направление правильное, и начать обсуждение. Вот сегодня то, как будет происходить это обсуждение, насколько активно, насколько глубоко, насколько профессионально, но самое главное, насколько широко, будет зависеть, что войдет в программу партии. То есть вот до этого декабря это должно быть широкое обсуждение экономических задач.
Надеемся.
И в заключение вопрос с пейджера. Это не вопрос, это просто крик души. Господа, куда делось вино из наших магазинов, Людмила? Ответить мы на него не успеем, к сожалению.
Какое грузинское.
Это слишком большая
нет,
тема
всякое,
для обсуждения.
Любое исчезло.
Председатель общественной организации «Деловая Россия» Борис Титов и научный руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер были в программе «Время гостей», которую провел Владимир Бабурин. А после выпуска новостей – итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаром.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.